Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Еще раз здравствуйте. Это «Особое мнение», вторая его часть, традиционно по пятницам в 19.08 по Москве, одновременно в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпании RTVI. Я приветствую на этом месте Леонида Радзиховского. Здравствуйте, Леонид. Ну вот, вашим предшественником здесь пару часов назад был Николай Сванидзе, и мы, конечно, пробежались по основным ключевым темам этой недели. То же самое я намерен сделать и в нашем с вами случае. Давайте так. Мы тогда начинали с Украины, с
Хотите
Севастополя.
Хотите сравнить ответы?
Да, у меня есть такая возможность, да, счастливая. Ну давайте. Думаю, как у всех, кто смотрел тот эфир. Итак, значит, тот же самый вопрос. Лужков, как политик, говоря о Севастополе, приобрел очки или потерял их?
Ну, смотря в чьих глазах, понимаете, это приобрел, потерял. В глазах, значит...
Вот дальновидно с точки зрения Лужкова, как политика, было делать такие заявления?
А это зависит от того, какая у него информация о том, когда его снимут, понимаете? Если он знает, допустим, что его снимут через месяц, условно говоря.
Ну, подождите, раньше он тоже примерно такие же заявления делал, и тоже в Севастополе вроде бы.
Да, но времена меняются, какие у него были мотивы тогда, а вот сейчас, допустим, я предполагаю, если он думает, что его через месяц снимут, то, конечно, приятнее уйти героем обороны Севастополя, чем героем Батуринского строительства, правильно? Вот, поэтому я думаю, что в этом плане, это, если у него такие мотивы есть, это дальновидно. Может быть, он таким образом хочет протянуть удовольствие своего пребывания во главе города. А может, он новые должности присматривает? Мэр Севастополя. Чем плохо? Это вполне по масштабам Юрия Михайловича Севастополь, конечно, город маленький. Там с таким размахом не заработаешь, как здесь. Но, с другой стороны, дело мастера боится, так? Это вот один мотив. Но меня, честно говоря, совершенно не интересуют мотивы Лужкова, и уж тем более мотивы Затулина, которые слишком прозрачны. Так? А гораздо интереснее, почему такой дикий вой стоит на всех каналах. Каналы не принадлежат ни Лужкову, ни Затулину.
Вчера... Более того, российский МИД сказал, что он, в общем, объявление Лужкова персоной нон-грата малообъяснимый и неадекватный шаг.
Конечно, неадекватный. Вот завтра приедет в Москву какой-нибудь немецкий министр и скажет, что, в общем-то, пора бы давно отдать Калининград немцам, поскольку, собственно говоря, Иммануил Кант не подозревал, что он живет в городе имени Калинина Михаила Ивановича. И неплохо бы восстановить историческую справедливость. Естественно, мы его не объявим персоной нон-грата и страшно поразимся, если кто-нибудь что-нибудь подобное нам предложит. Вот, но дело не в этом. Так вот, почему на всех каналах стоит... Войст он великий. Откуда это желание, значит, покрыть Севастополь еще раз славой такой, еще раз увеличить славу города-героя и с боем его взять у товарищей украинцев? Вот это меня больше тревожит и больше волнует. Тем более, что это связано, совпало, скажем так, с приходом нового президента. И мы все гадаем, какой будет курс нового президента.
Ну, а Дмитрий Медведев должен отстраниться или принять какое-то активное участие в этой полемике?
В нашей стране президент никому ничего не должен. Что хочет, то и делает. Но он определяет свой курс. Вот в данном случае он его определяет фигурой невмешательства. Значит, все это желание еще раз покрыть Севастополь славой, оно достаточно очевидно. Понятно, что никто, ни один человек, включая даже пациентов Кащенко, не рассчитывает, что украинцы возьмут и подарят Крым или хотя бы один Севастополь Лужкову или даже Затулину. Точно так же никто не рассчитывает, что кто-то собирается воевать с Украиной и тому подобное. Все понимают, что это пустейший треп. Треп ни о чем. Но этот треп очень даже осмысленный. Пустейший, с точки зрения... Отводят. Отводить внимание публики.
Чего? А что у нас катастрофическое такое положение?
Нет, не катастрофическое, просто цены сильно растут. Вот когда сильно растут цены, в животе бурчит. То есть простой способ – громко хлопнуть в ладоши над ухом того человека, у которого начинает бурчать
в животе. А Украина и Грузия – это лишь потому, что наиболее болезненные темы?
Ну, естественно. На поверхности лежат, народ уже претерпелся, уже пристрелялся, рефлексы уже отработаны. Понимаете, в тех, значит, заявлениях, которые мы слышим по Украине и по Грузии, вчера вот я включил канал, там выступал один из людей, которые часто выступают по «Эху Москвы», программа была господина Шевченко, там стоял такой ор, что телевизор аж подпрыгивал. Значит, так вот...
Потише сделайте.
Невозможно, невозможно, душа у людей горит, я слышу их душевную боль, я могу уменьшить звук, но душевная боль этих людей до меня все равно вибрирует в моей душе, резонанс, понимаете? Один из участников, у него такая привычка плеваться, у него так летело изо рта, что просто страшно было смотреть. Но дело не в этом, это так, эстетика. По сути, в их предложениях было, между прочим, много вполне разумного. Ну, например, действительно можно денонсировать договор с Украиной. И войны не будет, и ничего не будет. Можно превратить государственную границу в административную. Тоже ничего страшного не произойдет. Можно объявить о наших претензиях на Севастополь. Это не означает войны, это вообще ничего не означает. Это означает, ну вот как, допустим, Япония предъявляет претензии на 4 острова. Она же не воюет с Россией, она с ней торгует. То есть все это сделать можно. Я задаю только один вопрос. Зачем это делать? Сделать можно вообще много чего. Какая цель?
Ваша цель – это отвлечение от внутренних проблем, в частности.
Это само собой. Это само собой.
А но... еще что?
Нет, это, этого тоже сделано не будет, это я вам гарантирую, потому что это слишком дорогое для России удовольствие. Россия таким образом показывает себя абсолютно ненадежным партнером. Не только Украине, а всем странам СНГ и не только СНГ. Показывает, что она хозяин своего слова. Сама дала, сама взяла. Очень сильно мутит воду в Черном море и очень сильно мутит воду в Севастополе и в Крыму, потому что там есть действительно люди, которые хотят отделиться, есть люди, которые хотят присоединиться. В общем, проделав эту штуку, Россия поступила бы классически. Вот есть такая золотая мудрость.
О законах классики давайте через некоторое время, небольшая пауза в нашем эфире, затем вновь в эту студию.
Где?
Тама! Реклама!
В честь 60-летия Израиля Всемирный конгресс русскоязычного еврейства и Еврейский культурный центр на Никитской представляют грандиозное празднование юбилея независимости государства Израиль. Парк Израиль, море праздничных площадок, феерический концерт, лучшие из звезд эстрады и израильский фуршет. 18 мая, парк Останкино. Билеты по телефону в Москве 787-4560. Генеральный спонсор кофе Элит Платинум.
Искусство и семейные ценности вечны. Они пришли к нам из глубины веков. Пришли как нечто священное, несущее добро и делающее людей лучше. С 16 по 21 мая. Новосибирск. 7-е молодежные дельфийские игры России. В семье наше будущее. Юные дельфийцы со всех уголков России. Дельфийские игры. Соревнования лучших молодых талантов по всем видам искусств. Дельфийские игры. Вместе к успеху.
Как увеличить инвестиции в энергетический сектор России? Как наладить экономический диалог с Евросоюзом и развить альтернативные источники энергии? 20 мая, Берлин. Российское газовое общество открывает третью международную конференцию «Энергетический диалог Россия-ЕС. Газовый аспект». Известные политики, дипломаты, руководители компаний, а также ученые встретятся в рамках дискуссионных сессий и ответят на эти вопросы. Наш девиз – эволюция, экология, энергия.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу Евгения Киселева «Власть».
В эту пятницу эксперт программы, заведующий отделом политики русского «Ньюсвика» Михаил Фишман.
Следите за каждым движением власти в итоговой программе Евгения Киселева
«Власть».
По пятницам после 20.
«Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, еще раз, Леонид Радзиховский. Так в чем классика действий России?
Да, вот есть такое золотое правило всех религий. Не делай другому того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе. Вот если Россия начнет мутить воду, всерьез начнет мутить воду с сепаратистами на Украине, она точно поступает против этого правила, на 100% против этого правила. В России есть свои спорные территории, свои сложные регионы. Вот начать бросать камни в дом соседа, сидя сами в стеклянном доме, это самое глупое, что можно придумать. Между прочим, первый визит Медведева будет, как известно, в Казахстан.
Да.
Так вот, западные области Казахстана заселены в основном русскими или даже почти полностью русскими. И если Россия начнет мутить воду в районе Севастополя, то легко представить, какой восторг это вызовет у господина Назарбаева и у других казахских политиков, которые прекрасно понимают, что следующим номером программы запросто могут оказаться они. В общем, это тот ящик Пандоры, который только один раз открой, не закроешь потом никогда. К этому надо добавить, что абсолютно никакого, ну просто вообще никакого практического смысла для России это не имеет. Вот есть такая формула Горчакова. Россия сосредотачивается. Вот с моей точки зрения, единственное, что надо сделать России, это сосредотачиваться на своих и только на своих проблемах. Если ты имеешь несчастье быть мэром Москвы, то суди, дружок, не шире окружной дороги. И занимайся не столько проблемами воссоединения Москвы с Севастополем и расширения московских строительных фирм на Крым, сколько занимайся проблемами своего города. Весь, если ты президент России, занимайся Россией, но не Крымом. Понятно, что главная проблема России – нехватка земли. Земли нам остро не хватает, и приобретение Севастополя эту проблему решит. Но давайте смиримся с тем, что нам не хватает земли, и займемся все-таки обустройством этой крохотной страны с названием «Кратким Русь».
Ну что, в чем проблема? Проблема самоидентификации. Я сегодня уже упоминал, что в гневной отповеди пресс-службы Лужкова было сказано, что он вполне имеет возможность и право законное выражать свое мнение в качестве одного из лидеров, одного из ведущих политиков, ведущей политической партии России.
Вот мне, кстати, интересна позиция ведущей политической партии. Лужков один из ее сопредседателей, но их там четверо. А остальные что? Не слыхали его высказывания. А если слыхали, то они согласны с этим высказыванием, не согласны с этим высказыванием, не знают, согласны или не согласны. Все-таки это интересно. Как-никак, он же не только мэр Москвы. Вот это молчание, равно как, кстати, и молчание МИДа, и молчание Государственной Думы, оно производит на меня удивительное впечатление. Или им это просто неинтересно? Возможно. Во всяком случае, факт заключается в том, что самый дешевый способ отвлечь внимание очевиден. Это начать предъявлять какие-то претензии кому-то, рассказывать о наших исторических правах, при том, что, еще раз повторяю, да, и по закону, и так, и сяк, Россия вполне может предъявить свои претензии. И войны не будет, и ничего не будет. Это просто будет, а, морочение головы российским гражданам, б, испорченная репутация в пределах СНГ и мира, и с, что может быть гораздо хуже и первого, и второго, это будет иметь реальные последствия не в России, а на Украине. Мы разожжем сепаратизм на Украине, а поджигать костер рядом с нашей собственной границей – это занятие просто безумное.
Ну, смотрите, Александр из Чапаевска говорит, ну, а военная база НАТО у границ не проблема?
Абсолютно.
Мы же проблема. Говорим о том, что вся наша политика исходит из стараний недопущения НАТО к нашим границам.
А чем плохо НАТО у наших границ?
Ну, значит, вы просто не согласны с генеральной линией.
Абсолютно, на 100%. Ни малейшего согласия с генеральной линией. Или что, мы боимся танковых дивизий Гудериана, которые вторгнутся с территории Украины на территорию России? Чем мы боимся? Чем плохо НАТО у наших границ? Кто это может объяснить?
Ну, а чем это хорошо?
Ничем, и неплохо, и нехорошо.
А зачем это надо НАТО?
А это проблемы НАТО. Хотят сжечь деньги, пусть жгут деньги своих европейских налогоплательщиков.
Любое решение должно быть мотивировано.
Решение НАТО может быть мотивировано так же, как решение Лужкова. Лужков решает свои внутренние проблемы, а чиновники НАТО свои внутренние проблемы.
Вы в это верите?
Вполне.
Во внутренние проблемы НАТО?
Запросто.
Таким образом, расширяясь, они решают свои внутренние проблемы? В чем они могут состоять?
НАТО – это огромная, неповоротливая бюрократическая организация. Любая бюрократическая организация признает только один закон – расширенное воспроизводство. Если бюрократическая организация остановилась, она начинает разваливаться. НАТО давно недееспособно, оно вообще ничего не может. Но чиновников там пруд-пруди, их меньше, чем в московской мэрии, конечно. И получают они меньше, но их все равно очень много. И им надо что-то делать. Это что касается НАТО. Что же касается украинского, грузинского и прочих политических руководств на сопредельных территориях, то они надеются с помощью НАТО хоть каким-то бочком, лотком прислониться к Европе. НАТО им даром не нужно, как оно и никому не нужно. А вот в Евросоюз они очень даже хотят. Но в Евросоюз их не пускают. И вот они пытаются, перелезши через порожек НАТО, таким образом приблизиться к Евросоюзу.
То есть им нужна такой ходок. Скорее политическая, нежели военная составляющая.
Конечно, НАТО. Они роют лаз в Европу, такой маленький, аккуратненький лаз в Европу через НАТО. Что же касается НАТО, то у меня один простой вопрос вот ко всем НАТО-фобам, которые трясутся от волнения при мысли о НАТО, приближающемся к границам России. Значит, НАТО – военный союз, так? Говорят, НАТО представляет угрозу для России. Я этой болтовни не понимаю. Значит, военный союз может грозить только одним – войной. Больше он грозить не может ничем. Правда? Правда. Значит, есть ли в России хоть один человек, который верит в то, что Европа намерена сгореть в огне термоядерной войны, ради чего? А не ради чего, просто так. Вот если есть такой чудак, который объяснит...
Знаете, и НАТО расширяется, по-вашему, просто так.
Точно.
И огонь термоядерной войны просто так.
Просто так, абсолютно. Значит, вот нет, НАТО расширяется просто так, и с этого расширения натовские чиновники получают деньги, служебные командировки, выслугу лет, бесплатную медицинскую страховку и много приятных вещей. Поэтому можно расширяться просто так. А вот огонь термоядерной войны уничтожит все сразу и совсем это будет им неприятно. Если есть такой человек в России, который верит, что Объединенная Европа готова начать или угрожать начать термоядерную, а другой войны против России быть не может, начать термоядерную войну против России, то есть сжечь Россию и Европу в огне термоядерной войны, я бы этого человека послушал. Мне интересны его аргументы. Почему, по его мнению, европейцы хотят коллективно покончить с собой? Я задал бы ему еще один вопрос. Россия хочет напасть на Европу? Нет, не хочет. Откуда мысль, что Европа хочет напасть на Россию? Что за шизофрения?
Чуть-чуть мы превратим программу в монотемную.
Не-не, я с вами
есть еще вопросы весьма любопытно сформулированные. Ну, например, там... вероятно, я где-то ее потерял. Нет. Айда ФСБ, айда молодцы, Валико, летчик из Грузии, пишет. Поймали шпиона. Ничего, что гражданин России, да чеченцы по национальности, главное, грузинского шпиона. Самое главное, вовремя. Ведь вовремя,
Лень. Ну, видите ли, грузинские шпионы всегда вовремя, так что тут... Но почему грузинского? У меня, например, такое подозрение, что это грузин украинского происхождения. Мне так кажется.
Тарасюховский отвечает на ваши вопросы. Нужны какие-то дополнительные комментарии?
А я не что-то комментирую.
Развитие темы или еще что-нибудь? Смотрите, давайте опять...
Кроме того, я должен сказать, что пока у России такие руководители, как те, что борются за Севастополь, никакие враги абсолютно не нужны. С этой функцией наше руководство и само справится.
Смотрите, значит, произошло все это в день, когда госминистр Грузии по реинтеграции Якубашвили прилетел в Москву с двухдневным визитом и... с предложением Москве провести международную конференцию по решению грузино-абхазского конфликта с привлечением ЕС, США, в общем, широкая площадка, но в Москве. Но позиция нашего МИДа была сформулирована совершенно очевидно. Господин Лавров заявил, что это недопустимо, поскольку приведет к интернационализации ситуации в регионе, к интернационализации проблем, извините, стал заговариваться уже. Так чем это плохо? Что плохого в интернационализации ситуации?
Так это Лаврова надо спросить. Я-то в этом ничего плохого не вижу. Лавров, видимо, что-то видит.
Считаете ли вы, что разделяете ли вы мнение Тбилиси официального, которое состоит в том, что Россия не является нейтральной стороной? Россия заинтересована.
А почему это мнение официального Тбилиси? Это мнение официальной Москвы. Представители официальной Москвы постоянно говорят, мы не нейтральная сторона, и объясняют почему. Потому что все граждане Абхазии, за редкими исключениями, граждане России. Такая вот получилась история. Вполне естественно, что если все граждане Абхазии граждане России, то Россия просто не может быть нейтральной стороной в этом конфликте. Так что тут Тбилиси выражает и свою позицию, и позицию Москвы, она общая.
Чья позиция кажется вам более весомой, более взвешенной?
В смысле?
Россия или Тбилиси? В отношении миротворцев, скажем так.
Вы знаете, я не знаю, в чем заключается позиция Москвы. Просто я ее не знаю, честно говоря.
Позиция Москвы заключается в том, что Тбилиси не выполняет соглашений. Никаких.
Не знаю. Каких они не выполняют соглашений? Воевать они с Абхазией не воюют. Кстати, в ООН грузины недавно добились, значит, решения о том, что беженцы, грузинские беженцы из Абхазии, могут туда вернуться.
А, кстати, правда, вы видели результаты голосования на Генассамблее ООН?
Нет.
По я могу ошибаться, но, по-моему, 14 стран за, 11 против, более 100 воздержались.
Ну, они не в теме.
Да.
Они не в теме. Вообще, нельзя сказать, что эта тема безумно волнует мировое сообщество. Я думаю, что руководство Уганды и Бурунди примерно так же тонко разбирается в абхазских и грузинских проблемах, как Грузия и Абхазия разбираются в проблемах Уганды и Бурунди. Поэтому вполне естественно, что 100 стран воздержались. Но дело совершенно не в этом. Моя точка зрения элементарна. Значит, воевать Грузия в Абхазии не может и не будет. По многим причинам, но достаточно одной. Такая война превратится в массовую резню, в геноцид с весьма непредсказуемыми последствиями. И уж во всяком случае она окончательно похоронит репутацию Саакашвили, похоронит всякие надежды Грузии на вступление в НАТО и так далее, и так далее. Значит, воевать Грузия не будет. Ни один политик в Грузии никогда, ни за какие коврижки, ни при каких условиях не признает независимости Абхазии. Это факт. Потому что это означало бы для него политическую смерть. Значит, так они будут жить в довольно паршивой ситуации. При том, что Абхазия – это богатейшая, в общем, по территориальным своим условиям, превосходная страна, где можно было бы раскрутить очень неслабую курортную, например, зону и так далее, и так далее. Но для этого и нужен твердый, ясный международный статус. Поэтому, с моей точки зрения, выход был бы как раз вот в такой международной конференции, после которой, допустим, в Абхазию входят войска ООН или войска НАТО. И это гарантирует абхазам, что не будет резни, поскольку при наличии международных войск никто туда не нападет.
Там речь идет не о введении войск, а полицейского какого-то контингента.
Полицейского контингента, да. Это гарантирует, что там не будет резни и войны. Это дает какой-то статус Абхазии, там максимально широкая автономия, еще что-то. Дело же не в статусе, а в деньгах, в положении и так далее, и так далее. Если бы они как-то юридически стабилизировались, то туда охотно вкладывали бы деньги и русские, и европейцы, и американцы, и турки. И там бы построили курорты, которые, в общем, ничуть не хуже, чем турецкие курорты. И люди бы жили, не то жили. Но это не нужно местным деятелям, которые хотят сохранять свое особое положение, которые чего-то боятся, которые завязаны там кто-то на Москву,
понятно,
кто-то еще
на кого-то. Леонид, мы должны уйти на паузу. Вернемся через 5 минут.
Москва, 19:30. Добрый вечер. Новости. Активисты пророссийских организаций Крыма собираются завтра начать сбор подписей в Севастополе за референдум о переподчинении города Москве. Как считают организаторы акции, Севастополь захвачен Украиной и находится в оккупации, сообщает РИА. Глава городской администрации Сергей Куницын уже назвал акцию незаконной, а ее результаты не имеющими юридической силы. Сегодня в Гаграх подписан договор о сотрудничестве между Краснодарским краем и Республикой Абхазия. Абхазия будет поставлять строительные материалы для возведения олимпийских объектов в Сочи. Как говорит губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, соглашение взаимовыгодно. Оно позволит значительно увеличить абхазский бюджет, создать новые рабочие места, повысить зарплаты и пенсии, передает Интерфакс. Стоит напомнить, что в середине апреля Владимир Путин поручил министерствам и профильным ведомствам подготовить план действий по оказанию экономической помощи Абхазии. Это вызвало протесты грузинских властей. Сегодня же президент Грузии Михаил Саакашвили предложил жителям Абхазии совместно развивать экономику, открыть порт в Сухуми и создать свободную экономическую зону в Ачимчирском и Гальском районах. Организаторы гей-парада в Москве направили заявление в Генеральную прокуратуру, требуя привлечь мэра Лужкова к уголовной ответственности. Как сказал один из вдохновителей акции Николай Алексеев, московские власти установили фактический запрет на проведение любых публичных мероприятий сексуальных меньшинств, что противоречит действующему законодательству и нарушает Европейскую конвенцию о защите прав человека. По словам Алексеева, если бы в России действовала система суммирования наказания, Лужков, цитирую, запрещая всевозможные публичные мероприятия в Москве, заработал бы не меньше 2000 лет тюремного срока. Конец цитаты. США с помощью спутников-шпионов и других средств пытаются вести мониторинг состояния атомных объектов Китая в провинции Сычуань, где недавно было мощное землетрясение. Цель этого мониторинга – выявить возможные разрушения и определить уровень потенциальной угрозы утечки радиоактивных веществ, пишет сегодня газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на представителя американской администрации. В то же время собеседник газеты заявил, что сейчас оснований для беспокойства нет. Ливийский лидер Муаммар Каддафи обвинил европейские страны в убийствах сотен иммигрантов из Африки. Как говорит Каддафи, европейцы умышленно топят суда, на которых африканцы пытаются добраться до Старого Света. Руководитель Джамахири не уточнил, какие именно европейские страны несут ответственность за происходящее. Евросоюз со своей стороны комментировать обвинения отказался. По данным неправительственных организаций, в одну только Италию из Африки ежегодно перебираются около 100 тысяч незаконных переселенцев. Движение на основных дорогах и кольцевых магистралях Москвы, а также на выезде из столицы парализовано из-за многочисленных пробок. Большинство горожан после рабочей недели стремятся поскорее выехать за город, на дачи, сказали корреспонденту РИА столичной автоинспекции. Протяженность пробок в черте города достигает 150 километров. В Москве завтра ожидается потепление, а температура днем плюс 18-20, пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза.
Я постой! Реклама!
Любишь открывать новые пути?
Испытывать новые скорости?
Чувствовать настоящую свободу передвижения?
Выиграй новый модный велосипед и мчись на зеленый!
Стрим – это быстрый безлимитный интернет всегда на зеленый свет. Подключи любой интернет-тариф Стрим до 1 июня, и ты получишь шанс выиграть один из 100 модных велосипедов. Торопись! Мой зеленый Стрим! Подробнее об условиях акции по телефону в Москве 625-2525 и на сайте stream.ru.
Стрим. Интернет на зеленый свет.
Вы хотите отдохнуть весело и с пользой?
Еврейский культурный центр на Никитской приглашает в уникальный летний семейный лагерь на берегу Черного моря «Иерусалимская сказка» для всей семьи.
30 километров от Одессы. Комфортабельный комплекс «Чебанка» с 17 по 29 июля и с 31 июля по 12 августа.
Отдых с нами – это развлечение, семинары для взрослых и арт-студия для детей, танцы, викторины, экскурсии и незабываемые впечатления.
Звоните 787-45-60 и 787-45-67.
Всей семьей в «Иерусалимскую сказку».
Главное событие в жизни российского ритейла. Ежегодный всероссийский конкурс «Золотые сети» проводится среди розничных сетей, работающих в сфере торговли, общественного питания и услуг. За 7 лет своего развития конкурс «Золотые сети» стал заметным явлением в российском бизнес-сообществе. 29 мая, 7-я торжественная церемония награждения лауреатов всероссийского конкурса «Золотые сети 2008».
Официальный партнер премии «Сбербанк России».
Эхо Москвы. Перед употреблением стряхивать.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мнение в прямом эфире. Леонид Радзиховский отвечает на ваши вопросы. Давайте несколько сменим тему. Я лишь сразу скажу, что будем принимать звонки в прямой эфир 363-36-59. Но пока для затравки такая история. Владимир, США. За время правления Путина проводились реформы: административные, пенсионные, здравоохранение, судебное, военное, ЖКХ. Все эти реформы бесславно провалились. Как вы думаете, какая судьба ждет план развития России до 2020 года, если выполнять его будет та же команда и теми же методами? Ну, во-первых, вы согласились ли бы с тем, что реформы провалились? Ну и, наконец, вот вторая часть вопроса.
Вы знаете, я не очень понимаю, что такое провалились. Я не знаю, в чем была суть этих реформ, честно вам скажу. Вот. Это отдельное долго. Про каждую реформу можно час говорить. Я могу сказать коротко, вот как я понимаю в целом ситуацию. Значит, Россия совершенно не уникальная страна. Мы одна из стран, которая то, что называется петрономик, то есть нефтяная экономика. Чем дальше, тем больше мы зависим от цен на нефть. По этому поводу полагается рвать на голове волосы и кричать, что это ужасно, и надо создавать высокие технологии и прочее, прочее. Я не считаю, что это так уж ужасно. Это вот такая экономическая реальность. Пока стоят такие безумные цены на нефть, а они стоят, еще будут стоять, как минимум, говорят эксперты, пару лет, дела в России экономически будут идти неплохо. Правда, такой невероятный приток денег, естественно, поднимает цены. Вот, значит, воспользоваться ценами на нефть, это, кстати, совсем не так легко. Потому что они иногда ударяют, как вот моча ударяет в голову, эти нефтедоллары тоже ударяют в голову, начинается черти что. Ну вот перед нами пример Нигерии, где тоже, значит, нефть и так далее, они там ничем не воспользовались, живут в условиях гражданской войны. Поэтому заслуга Путина, я когда-то шутил, что у него есть прямой провод к нефтяному богу, и он договорился об этих ценах, но шутки шутками, а заслуга Путина в том, что этими деньгами российская экономика в целом смогла воспользоваться, и она очень неплохо растет, да, на этих нефтяных дрожжах. Да, действительно, не удалось за эти годы создать другие, не нефтяные, конкурентоспособные производства, что, конечно, жалко и немножко удивительно, потому что, когда 9 мая смотришь парад, то понимаешь, вспоминаешь, что Россия одна из немногих стран в мире, которые умеют производить сложнейшую технику военную. Таких стран 5-6 на весь земной шар. А это ведь не просто как во времена там Александра Македонского ударил, значит, камнем там или чем они ударяли, сделал меч и побежал. Это сложнейшая электроника, это сплавы, это очень высокие технологии и так далее, и так далее. Странно, что это все относится только к военной технике, а все остальное мы производить конкурентоспособное не умеем и расширять не можем. Это интересный вопрос, тем не менее это так. Ну вот, в условиях этой петрономики государство отчасти благоприятной ситуацией воспользовалось, и нет ни малейшего сомнения, что сегодня уровень жизни в России несопоставим с тем, что был 8 лет назад. Правда, будем справедливы, он возрос во всех странах СНГ, в том числе в тех, где никакой нефти нет, например, на той же самой Украине. Но в целом мы в общей струе, и это неплохо. Россия не отставала в своем развитии от других стран такого же типа, как она, то есть от стран СНГ. Поэтому я никак не могу сказать, что все, что делал Путин, провалилось. Ну, реформы, может, какие-то пошли, может, не пошли. Вот. Что касается до того, провалятся новые реформы или нет, я не знаю, какие там новые реформы затеял Путин. Первое решение Путина на посту премьера мне очень нравится. Не потому, что мне нравится, потому что так говорят все экономисты. Это крайне разумная мера снижения налогов с нефтяных компаний. Кстати, это во всем мире делается.
НДПИ вы имеете в виду?
Да, да, да. Это закон, который принял или будет сейчас принят об облегчении ситуации малого бизнеса. Вообще, я должен сказать следующее. В России демократии, как известно, нет. Оппозиции в России тоже нет. И поэтому парадоксальная ситуация. Власть, то есть господин Путин, является и властью, и оппозицией. Сам Путин выступает и рассказывает и про дикую бюрократию, и про коррупцию страшную, про невероятные взятки, и про то, что у нас невозможно развивать малый бизнес. То есть он произносит оппозиционные речи. Это довольно смешно, когда правитель сам себя критикует. Но смешно или не смешно, а по факту это означает все-таки, что он достаточно адекватен, что он чувствует землю под ногами, что он знает о проблемах страны. И самое интересное, что кое-что, не бог весть что, но кое-что в плане решения этих проблем реально делается. Я, кстати, не уверен, что другой правитель на месте Путина ругался бы, наверное, крепче. А вот сделали бы он реально что-то больше, я сильно сомневаюсь. Поэтому я не отношусь к путинофобам и не отношусь к халуям Путина и прочего начальства. Я стараюсь, по мере своих слабых сил, смотреть объективно на это дело. Считаю, что исключительно благоприятной ситуацией Путин воспользовался неплохо в экономическом плане и пользуется неплохо. И решение принимал и принимает, по крайней мере, в экономической области, часто вполне разумные. Вот я бы так ответил.
Обратите внимание, я не прерывал вас. Давай
когда
вас...
я говорил о Путине.
Ну, когда вы говорили о Путине. Телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Алло, клоун.
Понятно. Клоун позвонил, слушайте.
А?
Клоун позвонил.
Представился, а что сказал?
Ничего. Здравствуйте, ну, как вас зовут?
Здравствуйте, здравствуйте.
Алло.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Андрей из Москвы. Вопрос такой. Леонид, уверены ли вы, что вот миротворцы в Абхазии сумеют предотвратить возможные погромы, вспоминаю опыт Сребреницы? И вот последний, как вы относитесь к тезису Ларисы Латыниной о том, что Абхазия, в общем-то, выстрадала свою независимость?
Спасибо. Ну, Абхазия силой завоевала свою независимость. В этом нет никаких сомнений. Там была война, как известно, в этой войне. Воевала Абхазия, воевали русские, воевал Шамиль Басаев, воевали самые разные силы. В результате грузин из Абхазии выгнали. И в этом смысле, по факту, конечно, Абхазия завоевала независимость, поскольку грузин там нет. Но завоевать по факту и завоевать с точки зрения международного права – это совершенно разные вещи. Если бы у нас во всем мире действовало кулачное право, кто что завоевал, то весело бы мы жили, понимаете? Вот, к счастью, кулачное право сегодня не является единственным и не является главным.
Ну, а знаете, вопрос какой был там? Сила права все-таки или право силы? Что важнее в современном мире?
Сочетание важнее. В современном мире важнее сочетание. Вот что, где это сочетание может быть? Я думаю, оно может быть примерно там, где это и предлагают Абхазии. То есть, действительно, в максимально широкой автономии, какая только возможна. При этом в сохранении международного юридического статуса части Грузии, что гарантирует Абхазии относительную стабильность, гарантирует ей юридический статус, при котором в нее могут пойти инвестиции. Что касается того, гарантируют ли международные войска, что там не будет войны и резни, ну, я думаю, в какой-то мере да, потому что почему Грузия не заинтересована в том,
чтобы... международные войска? По-моему, речь шла просто о миротворцах.
Ну, миротворцы, ради бога, полицейские силы. Главное, чтобы они были не одного государства, то есть не России, не Америки, не Турции и так далее. Чтобы это были какие-то полицейские или войска, или еще кто-то, которые имеют мандат какой-то международной организации, с которой ни Грузия, ни Абхазия не хотят портить отношения. И еще одно, что меня искренне изумляет. Какого черта российские слушатели так трясутся над Абхазией? Вот это я понять абсолютно.
За
других проблем в России
за
нет.
За наших.
Там за кого
наши, это? Там же наши.
Ах, наши. Вот оно. А почему они над собой не трясутся? Себе они не наши? Почему российских слушателей не интересуют проблемы России, но безумно интересуют проблемы Косово, Абхазии, их Севастополь? Ну, не
проблема
понимаю.
Проблема россиян.
А, ну понятно. Знаете,
россиян.
Я хату оставил, пошел воевать, чтобы землю в Гренаде крестьянам отдать. Понимаю.
Стихи от Леонида Радзиховского. Благодарю вас, Леонид. Приятно с вами встречаться. Вновь встретиться было в этом эфире. Я Алексей Воробьев. До свидания.